Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Последний вопрос про Довлатова задам. А у вас есть любимая книга Довлатова?
Нет. У меня, ну, есть книги, которые, повторяю, я перечитываю, и, этот, и они вызывают у меня разные, так сказать, естественно, по-разному отзываются, причем при каждом прочтении, что тоже вполне естественно. Я считаю очень важным произведением как для творчества Довлатова, так и для русской литературы «Зону», в том числе и вот мне лично это очень интересно, потому что я этой тематикой специально занимался, и книг на эту тему в русской литературе не так много. Вот, она в советской литературе была, в общем, табуирована. Вышли, сейчас не помню точно десятилетия, послевоенные уже точно совершенно 20 века, «Записки серого волка» Ахталеви. Это вот писатель, который как раз табуировал тюремную тему. Вот не с точки зрения там, записок следователя, детективная литература, а вот изнутри. Вот, но это был рассказ об уголовнике. А потом была непечатавшаяся литература вот яркими, конечно, своими самыми яркими страницами, которые присутствуют в произведениях Солженицына и Шаламова. Но это связано с политической историей 20 века. И вот этот совершенно такой особый довлатовский текст. И они все, если обратиться при этом к одному из родоначальников, так сказать, жанра, Достоевскому его записками из «Мертвого дома», то, конечно, это создает вот, ну, такую линию или линейку текстов, посвященных разным временам и разным аспектам этой тематики в русской литературе. Поэтому «Зона», конечно, это произведение и для Довлатова особняком, как мне кажется, стоящее, вот оно совсем, совсем вот особое. Потому что ведь у Довлатова много повторений в плане образа. Если много его читать, там повторяются где-то одни, да, даже вплоть до каких-то там, ну, не то, что много, но они повторяются, да, какие-то там шутки, образы, даже диалоги. Видно, как это все, вот, как это им конструировалось, да, в каком-то смысле, вот, использовалось. Он ведь очень много действительно работал со словом, именно так вот выписывая это, вот как художник, да, вот есть там референсы, как принято говорить, да, какие-то вот поиски, наброски, там, и вот в итоговая картина. Вот у Довлатова тоже все это в творчестве видно. Вот. А «Зона» она совершенно такая особняковое произведение, особняком стоящее. Мне кажется очень важным компромисс, больше, чем «Заповедник». Вот. Ну, и там много всего, и его как коротких каких-то рассказов, среди которых есть прям такие жемчужины и бриллианты, вот, или их россыпь.
Я не могу не спросить, раз уж вы сказали об этом, а в какой связи вы занимались подробно темой, вот лагерной темы в литературе, в русской, видимо, литературе? С чем был связан этот интерес и это углубленное изучение темы?
Ну, я не могу сказать, что очень углубленное. Оно было связано в том числе и с тем, что когда я был студентом первого курса МГИМО, у нас было в рамках литературы 20 века я писал работу, реферат, по-моему, тогда это у нас называлось, или курсовая работа, сейчас не помню. Я писал ее по произведению Леонида Габышева «Адлян или воздух свободы». Эта повесть была впервые опубликована, если я не ошибаюсь, в журнале «Новый мир» в 88 или 89 году, это вот прошлого века, это бум толстых журналов. Открывателем Габышева был Битов, Андрей Битов, к которому Габышев пришел, то есть человек такого совершенно уголовного вида, который, значит, принес ему книгу свою. Понятно, что писателям такого калибра многие приходили, присылали и так далее. И Битов, понятно, с каким чувством книгу эту взял, открыл и не мог оторваться. В «Новом мире» было его предисловие к этой книге. «Адлян» – это название колонии. для несовершеннолетних, которая описывается в этой повести, это одна из самых страшных книг, которые я читал за свою жизнь. И Габышев, как человек, в общем, не буду тут отсебятиной заниматься, Битов пишет примерно следующее в своем коротком предисловии. Он говорит: представьте себе состояние человека, находящегося в топке паровоза. Вот Габышев не просто прошел через этот ад, он сумел о нем написать. И это, конечно, такая чудовищная вещь. Потом у него было еще несколько текстов. Он, насколько я знаю, учился в литературном институте уже после вот этих своих таких злоключений жизненных. Но это небольшая книга, она действительно очень страшная. Она тоже про то, что ад – это мы сами. И вот поскольку я к этой теме обратился, то я, естественно, пытался как-то, ну, очень поверхностно, на уровне доступном первокурснику, обозреть это. И там я как раз и писал. Вот тогда я узнал, потому что и прочитал вот эти записки «Серого волка», которые мне наш профессор, профессор Кормилов, у нас был такой замечательный преподаватель из МГУ, который читал у нас несколько лет на нашей кафедре в МГИМО. Вот он сказал мне прочитать «Ахта Леви». Вот. Ну и тогда я там пытался что-то в коротком вступлении написать, такой мини-обзорчик, такой, ну, школярский, конечно, но там, кто к этой теме обращался.
А позже, в рамках журнала «ФОМА», я знаю, к этой теме вы, ваши сотрудники, обращались, в частности, анализируя спор Шаламова и Солженицына. Ну, спор такой, скорее, заочный, имеется в виду два подхода к лагерной теме в литературе, в частности, которые эти подходы можно очень так условно обозначить как, ну, скорее, пессимистический и в чем-то оптимистический. Шаламов абсолютно не видит никакого, ну, что называется, ну, смысла, не смысла, считает, что лагерная тема – это то, что не может быть описано иначе, чем как слова о страдании, о бессмыслице, о смерти. А все-таки в текстах Солженицына «Один день Ивана Денисовича», например, мы встречаем, ну, не то чтобы какой-то свет, но какую-то надежду, что человека не сломить, что, возможно, преображение даже в этих условиях. Я даже помню, когда готовился поступать в институт и занимался на курсах перед поступлением, и мы писали сочинения, и одна из тем была, почему Шухова не сломила лагерная жизнь, что такого было в этом герое, что он прошел куда-то все-таки к свету эту историю, так если очень общо и грубо это выразить. Вот в этом споре вы где себя находите?
Ну, вы знаете, есть темы, в которых я не решаюсь занимать какую-то позицию, помимо позиции наблюдателя и человека впитывающего, поскольку это тот опыт, я имею в виду лагерный опыт, каким бы он ни был, включая опыт надзирателя, которым был Довлатов, это опыт, о котором практически невозможно судить, не пережив его. Конечно, на это можно возразить, что, собственно, все искусство и литература, в частности, это и есть опыт без опыта. Да, и можно, собственно, наверное, простите мне эту вольность, перефразировать ваш вопрос, сказать, какой из этих опытов без опыта мне кажется более убедительным, да, или там, какой мне близок. Я все их воспринимаю как разные составляющие этого опыта. Знаете, я вот обратил внимание, поскольку сам я прошел вот через военную кафедру только и, так сказать, являюсь офицером запаса, а вот, так сказать, в действующей армии не служил, но мне при этом, мы, естественно, росли в атмосфере того, что вот придет время, надо будет пойти в армию, и приходили друзья, много об этом было разговоров, я обратил внимание на то, что рассказы об армии очень разные. А при этом человек, который служил, у него, безусловно, есть опыт, которую нет у тех, кто не служил, но при этом очень многие служивших, они считают, что армия – это вот то, что видели они в своей жизни. А армия у нас, насколько я могу судить, как человек, слушавший много разных рассказов, отслуживших даже примерно в одно время или в одно десятилетие, она была очень разной. Там были какие-то общие черты, безусловно, там и прочее, но даже там та же дедовщина, неустанные отношения, они тоже были очень-очень разными. И вот это просто аналогия того, что для меня является лагерная литература. Это литература о разном опыте. Он связан с личностью человека, он связан с временем, когда человек этот опыт переживал. Ведь эта тема еще присутствует, и я, и как и многие из нас, касался ее применительно к теме новомучеников, где тоже много, и к теме там, биографии, мемуаров тех, кто через это прошел. Давайте вспомним, например, те страницы, которые посвятил этой теме Дмитрий Сергеевич Лихачев. Там есть все. В этих страницах есть и правда, которую можно назвать правдой Солженицына, на мой взгляд, да, насколько я помню эти страницы. И там есть и правда Шаламова. Там есть очень-очень разные вещи. От чудовищного уничтожения человека и, в общем, совершенного такого ада до каких-то профессоров, которые там читают лекции вот, и ведут какие-то академические разговоры друг с другом и обучающие разговоры с теми, кто находится рядом с ними. Поэтому для меня это просто вот разные составляющие опыта, которые я с интересом, болью и в том числе с надеждой какой-то себя впитывал. Но считать себя вправе занять чье-то место в этом, пусть условном споре, я не считаю возможным для себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, еще одна тема этой недели. 13 сентября 100 лет исполнилось бы протопресвитеру Александру Шмеману, столетний юбилей одного из очень значимых богословов XX века. Вот для вас это имя как-то вот как присутствует в жизни, в круге чтения, в том, что вы вот о православии впитывали и впитываете?
Я не очень хорошо знаком с творчеством Шмемана. Я примерно понимаю, так сказать, его место и роль вот в истории богословских дискуссий и в богословии XX века. Ну, на уровне, знаете, пользователя, как принято говорить, да? На уровне человека, учившегося в семинарии. Но я не могу сказать, что очень хорошо знаком с творчеством. Я даже, знаете, хотел, наверное, неудачно пошутить, сказать, что у нас еще и было вот, минувшее воскресенье, главные церковные торжества в Петербурге, прошедшие во всей церкви, посвященные Александру Невскому. Я скажу, что вот его я знаю лучше, поскольку лучше помню, да, как это происходило. Но это, конечно, на правах такой не очень удачной шутки. Но по поводу Шмемана вот, не готов здесь как-то так рассуждать. Мало читал и не очень хорошо знаю.
Но про Александра Невского я тоже хотел спросить.
Давайте.
Предугадали мой вопрос. Ну, во-первых, действительно прошли торжества, важные события с участием, как говорят, первых лиц государства, с участием святейшего патриарха Кирилла. Был открыт мемориал, посвященный Александру Невскому. И событие важнейшее, и в повестке дня это заняло свое место. Но я бы спросил, знаете, все-таки, опять же, с личной стороны вашей. Храм при МГИМО освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского, и вы прихожанин этого храма. И стало быть, наверное, есть какое-то личное отношение к святому, вот не просто как к человеку из истории или не просто как к имени в святцах, а к тому, вот в чей храм приходишь, в чьем храме приступаешь к таинствам, чей храм так долго создавался с вашим участием, община организовывалась, стройка. Ну, стройка шла без вашего участия, но вы были в этом процессе в возникновении общины и обретении общины своего дома с самого начала. Вот сформировалось ли за это время какое-то личное отношение к святому Александру Невскому и со святым Александром Невским?
Ну, вы знаете, тут вот тоже есть, мне кажется, таких два уровня, что ли, этой, ну, вот понимания, что ли, в том числе и личного понимания этой темы, личности или там фигуры Невского, как говорят. И связано это вот с чем. С одной стороны, понятно, действительно историческое значение личности и служения Александра Невского для, ну, собственно, формирования, как принято говорить, русского тогда государства, для его оформления. И это, безусловно, то, что не вызывает каких-то сомнений. И символическое значение фигуры – это тоже очень хорошо понятно и связано действительно там с Западом и Востоком, как мы говорим. Хотя тут действительно нужно погружаться в какие-то исторические реалии и, может быть, не делать выводов, не соответствующих истории, что иногда делают, в том числе, когда там ругают Невского, а Невскому много очень досталось, о чем нередко вспоминают специалисты. Вот. Не нужно думать, что раз мы торжества пошли и прочее, то у нас вот сплошное как бы, такое восхваление Александра Невского. Об этом, кстати, Виктория Ивановна Уколова говорила в Парсуне, о том, что мы как-то намного менее вот, милостивы к выдающимся историческим деятелям своим, по сравнению, например, там, с англичанами, относящимися совершенно иначе вот, к современникам Невского, которые, по мнению Виктории Ивановны, ну, вот, в общем-то, не заслуживают, может быть, или заслуживают меньшего благоговения, чем святой благоверный князь.
Ричарда Львиное Сердце она приводила.
Она имела в виду, да, Ричарда Львиное Сердце, образ которого, который вот, символичность образа которого очень далека от тех реалий, на которых мы знаем, можем, наверное, говорить. Но при этом здесь есть действительно символическая составляющая фигуры Александра Невского, и она позволяет нам говорить, повторяю, вот о значении, его о роли, а в том числе и такой культурологической точки зрения, то есть как это вписано в память народную и прочее. А с другой стороны, да, и здесь для меня здесь самое главное то, что я воспринимаю вот и храм в его честь и памятник как утверждение нашей верности тем идеалам, которые в свое время, которым следовал и Александр Невский, которые он формировал для того, что мы сегодня называем обществом, там, государством и прочее. А с другой стороны, если вот говорить о каком-то таком разговоре предметном, то очень важно понимать, что мы не так много знаем о том времени, и очень многое, в том числе и ну, в биографической плоскости, лежащая, связанная с Александром Невским, находится в области исторических предположений. Поэтому здесь это не отменяет, так сказать, того значения, которое я сказал, но как только мы переходим вот на сухой язык исторических фактов, здесь нужно быть очень, очень осторожными, это важно. Хотя, вы знаете, я вот побывал некоторое время назад в парке «Россия. Моя история», в Пятигорском парке, их много, к счастью, на стране. И вот там как раз они... Это же сеть парков, да, таких, где есть общая составляющая, которая занимается наш Патриарший совет по культуре. А есть вот региональный, да, где люди, работающие в этих парках, сами создают какие-то вещи. И вот в Пятигорске я видел такую большую, очень интерактивную, как сейчас принято говорить, замечательную выставку, экспозицию, там множество залов, связанных с Александром Невским, которые сделаны в виде вот, ну, современных таких комиксов. И это самостоятельно такое замечательное произведение современного музейного искусства. Это и изобразительный ряд, и технические какие-то решения, и там все эти тачскрины и прочее. Это тоже, безусловно, имеет право на существование, когда мы переосмысливаем вот эти древние образы. Мне кажется, это важно потому, что с помощью таких вещей, может быть, даже не, ну, без нюансов вот этих особенностей там, биографических и прочее, которые будут предметом дискуссии, потому что, когда ты рисуешь этот комикс, ты должен, ну, какую-то вполне определенные вещи говорить, может быть, не учитывая там, какие-то детали. Но это зато очень сильно помогает, особенно подросткам, там, хотя не только подросткам, это очень помогает вот, сделать то, о чем я всегда говорю, увидеть там, в Александре Невском, в любом другом историческом персонаже, не вот, имя, фамилию там, или прозвище из учебника по истории, а живого человека. То есть он становится очень близким. Становится понятным, что этот человек правда жил. Вот он переживал, он страдал, он любил, он, наверное, ненавидел в какие-то моменты. Он принимал серьезные решения, будучи очень молодым человеком. И это вот очень сильно приближает. Это, мне кажется, очень важно. Это превращает вот эту историю в такую живую историю. Очень здорово, мне кажется.
Ну а все-таки сложилось какое-то личное отношение к святому, со святым. Вы помните, как-то и у вас в программе «Парсун» на разные гости рассказывали, что вот отправили священника служить в приход святого Николая. И вот там приход, надо храм перестраивать. Вот человек говорит: ну ладно, отче Николай, давай как-то уже помогай, потому что вот я иначе не справлюсь. А до этого, скажем так, не складывалось какого-то разговора молитвенного со святым Николаем или про какого-то другого святого человека говорит: ну это вот не герой моего романа. Вот он, потому что отдаю дань почтения, святой, безусловно, канонизированный, службу совершаем, но вот какой-то сердечной личной близости к нему не чувствую. Вот какая-то в этом смысле близость со святым Александром Невским за эти годы появилась?
Вы знаете, я считаю вот совершенно, ну, как принято говорить, знаете, преклоняюсь перед людьми, которые способны так общаться со святыми. И мне кажется, это следствие вот серьезной такой внутренней и настоящей молитвенной жизни. Поскольку я не могу здесь похвастать этим, хотя, наверное, не самый удачный речевой оборот, но вот мне здесь сложно, честно вам признаюсь, так сказать, об этом говорить, то, конечно, у меня вот таких отношений не то, что там с Александром Невским, а в принципе, когда я могу сказать, знаете, вот я как-то тут этому святому так, кого-то так. Вот. И при этом я все-таки человек в этом плане совершенно книжный, поэтому скорее вот у меня есть отношения, вот хотя бы начатки таких отношений с Августином, исповедь которого я стараюсь каждый год перечитывать. И там уже какой-то у нас вот диалог появился. Да, вот с Августином я как-то начинаю, осмеливаюсь разговаривать. Вот. Здесь не могу сказать, что есть у меня какое-то такое особое личное измерение. То есть я могу нафантазировать сейчас, ну зачем? Да? Вот. Но единственное, что могу сказать, что мне бы, конечно, хотелось вот сейчас готовиться второе издание фундаментальной книги под редакцией академика Таркунова, ректором ГИМО, об Александре Невском. Она была некоторое время назад издана. И вот сейчас к юбилею святого благоверного князя будет переиздана. Поэтому вот я очень рассчитываю ее внимательно прочесть. Может быть, она позволит мне какое-то обрести то, о чем вы говорите, какое-то личное измерение здесь свое.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, в светлом вечере на связи с нами и с вами был сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.